Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Москве проходит конференция Объединенного гражданского фронта. Война в Чечне не закончилась, считает Альваро Хиль Роблес. В Европе новые случаи птичьего гриппа. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Главная цель «Объединенного гражданского фронта» — создание сильной оппозиции действующей власти. В зале Центрального дома туристов в Москве участники конференции собрались, чтобы наметить план действий и принять программу организации. О приоритетах «Объединенного гражданского фронта» с трибуны заявил его председатель Гарри Каспаров.
Нам кажется, что актуальной становится задача не просто формирование право-левой оппозиции. Речь идет о том, чтобы преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству и вести переговоры о том, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. Важно, чтобы этому коррумпированному, некомпетентному режиму, который ведет страну в пропасть, была представлена разумная альтернатива.
Перед началом работы конференции Объединенного гражданского фронта ее участниками были возложены венки на могилу бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. В этот день, 50 лет назад, закрылся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев зачитал секретный доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили Чечню. По мнению Хиль Роблеса, ситуация в Чечне свидетельствует о том, что война здесь не закончилась. Руководство должно прежде всего решить проблему похищения людей, подчеркнул он. На переговорах с президентом Чечни Алу Алхановым Хиль Роблес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. Прекращение деятельности этой организации в Чечне в связи с так называемым «карикатурным скандалом» представитель Совета Европы назвал неоправданным. В Омске водители маршрутных такси провели митинг и шествие по городу, протестуя против решения властей сократить количество маршрутов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
На митинге водители потребовали, чтобы к ним вышли представители мэрии и ГИБДД и пообещали прекратить облавы против водителей, лишившихся маршрутов. Около 2000 человек оттеснили плотные цепи сотрудников милиции и перекрыли дорогу. С транспарантом «Долой чиновничий беспредел» перевозчики прошли по центру города, оставив свободной одну полосу движения. На Ленинской горке водители присоединились к митингу левопатриотических сил, но вскоре отошли в сторону от красных флагов. Там к ним подошел заместитель начальника ГИБДД Григорий Гоман. Он предложил водителям переписать все снятые номера и пообещал вернуть их уже в понедельник. Как заявили участники акции протеста, если власть не сядет за стол переговоров, следующим шагом будут голодовка и поход газелей в Москву. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
В Тегеране проходят российско-иранские переговоры по ядерной программе Ирана. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Голам Реза Агазаде обсуждают предложение Москвы производить обогащенный уран для Ирана. Консультации по иранской ядерной программе проводят в Тегеране и делегация Китая, который поддерживает предложение России. Президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду передано послание от главы КНР Ху Цзиньтао. Содержание послания не разглашается.
Радио «Свобода». Новости.
Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что нападение совершили два боевика «Аль-Каиды». Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но были убиты охраной. В перестрелке погибли и три охранника. Вот что заявил в этой связи представитель Госдепартамента США Адам Эрели.
Посол США позвонил саудовскому министру иностранных дел и выразил самую решительную поддержку Саудовской Аравии, которая сталкивается, как и все мы, с террористическими угрозами, направленными против цивилизованных стран, где царит закон. Мы готовы оказать любую помощь саудовцам в противостоянии этим угрозам.
Сказал представитель Госдепартамента США. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких уток сообщили сегодня власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен на севере и юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщают из Хорватии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Сотни индюшек погибли на одной из птицеферм на востоке страны. 11 тысяч оставшихся пришлось уничтожить. В Афганистане к смертной казни приговорен бывший глава разведслужбы Асадулла Сарвари. Сарвари возглавлял разведку в 1978 году при первом коммунистическом президенте Афганистана Нур Мохаммеде Тараки. Судья по завершении процесса объявил.
Ты, Асадулла Сарвари, признан виновным в убийствах сотен невинных людей во время твоей службы, и суд приговаривает тебя к смерти в соответствии с нашей Конституцией.
Это был голос судьи, объявлявшего приговор бывшему главе афганской разведки. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Одновременно объявлено об отмене комендантского часа в трех близлежащих провинциях. Минувшей ночью в Багдаде произошли кровопролитные столкновения. Обнаружены тела 14 полицейских. В городе Кербела несколько человек погибли сегодня, и десятки были ранены при взрыве бомбы на рынке. Под Баакубой убиты 12 работников местной фермы. Власти Чехии депортировали на Украину бизнесмена Олега Орлова, который обвиняется в незаконной торговле оружием. На Украине Орлова, гражданина России, обвиняют в том, что в 2000 году он, используя подложные документы, продал Китаю крылатые ракеты советского производства, а Эритрее в 2002 году радарную систему. В обоих случаях оружие поставлялось через украинскую компанию «Укрспецэкспорт». Орлов до 2004 года жил в Чехии, где и был арестован. Суд решил удовлетворить просьбу Украины о его выдаче. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Москве проходит конференция Объединенного гражданского фронта. Война в Чечне не закончилась, считает Альваро Хиль-Роблес. В Европе новые случаи птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Трагедия на Басманном рынке. Виноват ли архитектор?
Сама нагрузка на крышу не была запредельной какой-то. То есть она была ниже расчетных значений.
Россияне отметили День защитника Отечества и День дезертира.
Сейчас плохо в армии. Дедовщина там. И молодежь бежит всеми путями. За границу уезжают. На все идут, чтобы не попасть в армию.
Кандидаты на пост президента Белоруссии начали предвыборную агитацию.
Они все за вас решили. Но дудки. Не пройдет. Выбирать вам, а не им, которые себе уже заранее нарисовали результаты.
Генпрокуратура отказалась реабилитировать Николая II и его семью.
Получение справки от чиновников, что гражданин Романов и его семья реабилитированы, не имеет совершенно смысла. Святые не нуждаются в реабилитации.
Эти и другие сюжеты, хроника Олимпиады в Турине, обзоры таблоидов и интернет-изданий, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Из-под завала обрушившегося басманного рынка в Москве днем в субботу были извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв катастрофы достигло 66 человек. Состояние 10 из 21 госпитализированных оценивается как тяжелое, одного как крайне тяжелое. О катастрофе и версиях следствия корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
В начале 6 утра 23 февраля на Басманном рынке готовились к наплыву покупателей в праздничный день. Встряхивали пучки зелени, поливали цветы, выкладывали из подъехавших машин ящики с овощами. В некоторых палатках рынка вообще торговали круглосуточно, а в подвальных помещениях зачастую просто жили. Поэтому в его здании находилось немало людей, когда, по словам главного пожарного инспектора Москвы Григория Климкина, произошло вот что.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз. Плоская, то есть не рассыпалась, и легла на внутренние капитальные стены. Пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
Сначала сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям работали только вручную. Тяжелая техника не применялась, чтобы перемещениями больших обломков не повредить тем, кто мог быть заперт в образовавшемся каменном мешке. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, руководивший спасательными работами, говорил, что последствия катастрофы осложняет холод.
Была усложняющая вещь у нас, к сожалению, пострадавшие все-таки не лето на дворе. А пострадавшие, которые находятся под завалом, ну, сейчас поставили уже тепловые пушки, так что обогрев идет. Довольно сложный пирог, поэтому добираться очень сложно.
Родственники и коллеги тех, кто остался внутри рынка, собрались за милицейским ограждением и несколько раз пытались прорваться к центру спасательных работ, но милиция их не пускала. Среди этих людей некоторые уже знали наверняка, что их близкие погибли. Сергей Шойгу сказал, что версия теракта практически исключена. Тем не менее, Московская прокуратура сообщила, что уже заведено уголовное дело, а прокурор города Анатолий Зуев пояснил, какие именно версии рассматриваются.
Нарушение правил эксплуатации рынка, ненадлежащее исполнение должностных лиц, обязанностей по контролю за техническим состоянием сооружения. И третья версия – это неверное конструктивное решение при проектировании.
Из того, что сказал прокурор Москвы, стало ясно, что в ближайшее время следователи захотят пообщаться с автором проекта рынка и его директором. Здание Басманного рынка, как и обрушившийся 2 года назад Трансвааль парк, проектировал архитектор Надар Кончели. Он ходил подавленный среди спасателей и говорил, что виной всему могут быть условия эксплуатации рынка, в частности то, что внутри здания сооружали все больше и больше торговых мест. Позже Надар Кончели был допрошен прокуратурой, а директор Басманного рынка задержан, о чем в пятницу сообщил Анатолий Зуев.
Сегодня по делу в качестве подозреваемого в совершении преступлений задержан директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Басманный рынок» Марк Мишиев. По делу назначена взрывотехническая экспертиза. Осмотр места происшествия в настоящее время продолжается, и по его окончании будет назначена комплексная судебная строительная экспертиза.
В словах московского прокурора вскрылась любопытная деталь. Рынок был целиком государственным предприятием, и за его состоянием должны были следить именно власти. Видимо, отчасти этим объясняется то недоумение, с которым мэр Москвы Юрий Лужков говорил о произошедшем.
Уровень снежного покрова на этой самой крыше, он равномерный был, и примерно 40-45 сантиметров. Сток был в центре организованный, талых вод. Сама нагрузка на крышу не была запредельной какой-то, то есть она была ниже расчетных значений.
Трагедия на Басманном рынке пришлась на очередной российский праздник 23 февраля. Теперь для тех, кого зацепила катастрофа, этот день стал днем траура. При этом пока не ясно, будет ли объявлен траур по десяткам погибших официально. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Не только трагедия на Басманном рынке омрачила празднование Дня защитника Отечества. В праздничный день в воинской части, расположенной недалеко от Хабаровска, застрелился солдат срочной службы. По версии следствия, причина – неуставные отношения. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». А рядовому Андрею Сычеву, который в результате издевательства служивцев стал инвалидом, на этой неделе в госпитале имени Бурденко сделали 2 операции, говорит мать Андрея Галина Сычева.
На сегодняшний день состояние Андрюши еще остается тяжелое. Мы находимся также в реанимации. В субботу была сделана операция язвы желудка. Срочно пришлось оперировать. Удалили желчный пузырь. На сегодняшний день анализ как бы уже немножко получше, но тромбозы еще есть, и поэтому может еще что-то возникнуть такое внезапное. Врачи успокаивают, что должно быть уже идем на все равно на поправку, как бы, и что должно быть все нормально, все хорошо.
По данным фонда «Право матери», ежегодно в российской армии погибают около 3000 солдат. На этой неделе фонд объявил о том, что начинает публиковать списки погибших. По словам главы фонда Вероники Марченко, в России нет ни одного военного округа, где бы не погибали военнослужащие.
Самой распространенной формулировкой о причинах, почему мальчик погиб, в 2005 году опять оказывается самоубийство. Это 25% родителей из тех, которые к нам обратились, получили от официальных инстанций, от военной прокуратуры, сообщение о том, что их сын покончил жизнь самоубийством. 25% семей у нас не будут иметь права на единовременное пособие, они не будут получать какие-то льготы, пускай мизерные, тем не менее. Это способ для государства сэкономить некую сумму денег. Второе место в таком скорбном списке занимает так называемый несчастный случай. Всякие дорожно-транспортные происшествия, падения, утопления, ожоги. На третьем месте как раз из тех, кто к нам обращается, это 16% погибают, ну вот, собственно, в боевых каких-то военных условиях. То, что еще как-то можно понять. Но ровно столько же, 15%. Это, собственно, убийство и дедовщина такая, в кавычках, преступления, которые доказаны. Да, я подчеркиваю, что это то, что доказано. Это реальные приговоры.
21 февраля около десятка активистов национал-большевистской партии приковали себя наручниками к ограде общественной приемной министра обороны в Москве, растянули транспарант с лозунгом «Сына Иванова рядовым в Чечню» и разбросали дымовые шашки и листовки. 23 февраля в России прошли массовые митинги и акции протеста. Коммунисты вывели на улицы Москвы несколько тысяч человек и потребовали отставки президента и правительства. Демократические партии у Министерства обороны и Главного военного комиссариата требовали отменить обязательный призыв и перевести российскую армию на контрактную основу. Репортаж корреспондента «Свободы» Михаила Соленкова.
Праздник традиционно начался утром с официального возложения венков к вечному огню у могилы неизвестного солдата. На церемонии главные лица страны – президент, премьер-министр, руководители обеих палат парламента, министры и ветераны. Церемония завершается маршем роты почетного караула. Чуть позже свое шествие в Москве провели представители левых партий – КПРФ, Трудовая Россия, Национал-большевики, Авангард Красной Молодежи и другие. От площади Триумфальной они прошли к площади Революции, от памятника Маяковскому к памятнику Марксу. Там состоялся митинг, главным требованием которого, по давней уже традиции, стали отставка президента Путина и антинародного, по мнению ораторов, правительства страны.
За подрыв оборонной и национальной безопасности России требуем их отставки! В отставку! В отставку! В отставку!
На вопрос «Вы пришли на праздничный митинг или на акцию протеста, собравшиеся на площади Революции?» отвечают.
И то, и другое, а больше протеста. Потому что я эту власть ненавижу. За то, что, во-первых, я нищий, пенсии 2-300, субсидии лишили. Правда, почему я должен?
Сейчас плохо в армии. Вот видите, что дедовщина там. И молодежь бежит всеми путями, за границу уезжают. Вот у меня у племянницы муж за границу в Чехословакию там на 3 года уехал, чтобы только не идти в армию. На все идут, чтобы не попасть в армию.
Менее массовыми были акции у Министерства обороны и Главного военного комиссариата. У комиссариата под лозунгом «Позор дедовщине» собрались члены политической партии «Союз правых сил». Протестовали против обязательного призыва и за контрактную армию.
Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат.
У Министерства обороны прошел митинг, организованный представителями Объединенного гражданского форума. Здесь около 200 человек также требовали реформировать армию, перевести ее на контрактную основу и отправить министра обороны Сергея Иванова в отставку. Чтобы заставить власть сделать это быстрее, звучали предложения бойкотировать призыв. Ко дню защитника Отечества крупнейшие социологические компании страны представили свои исследования. По данным аналитического центра Юрия Левады, за переход на контрактную службу 62% россиян, 32% на стороне призыва. Больше половины жителей страны считают, что российская армия сегодня боеспособна и готова отразить любое нападение.
Репортаж Михаила Соленкова. А группа российских пацифистов объявили 23 февраля днем дезертира. Об этом во второй части нашей программы примерно через 40 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В понедельник представители 12 российских политических партий подписали в Зале Славы мемориального комплекса на Поклонной горе так называемый антифашистский пакт – соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. Одна из задач подписавших пакт организаций – общественная и политическая изоляция всех, кто выступает с националистическими лозунгами и призывами. Главный раввин России Бер Лазар выразил надежду, что подписание пакта действительно изменит ситуацию в стране. Он напомнил, что не так давно объектом нападения стала Московская синагога.
Я оцениваю ситуацию сегодня в России. Я надеюсь, что, может быть, сегодня, после этой инициативы, начинается реальное действие. Реальное действие – это закон, это наказание, это осуждение тем, которые занимаются такими высказываниями и действиями. Смотрим реально на улицах, то, что происходит. Когда есть шествие, эти радикалы, фашистские, там тысячи и тысячи, лозунги огромные. Люди не понимают, что это реальная угроза сегодня.
Среди не подписавших пакт оказались такие партии, как КПРФ и «Яблоко», а также думская фракция «Родина». В «Яблоке» свое неучастие объяснили тем, что для борьбы с фашизмом нет необходимости подписывать какие-либо документы, достаточно соблюдать требования Конституции и законодательства. Среди причин назвали и тот факт, что среди подписавших документ оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот мнение руководителя Союза правых сил Никиты Белых.
Такое ощущение, что там антифашистская деятельность становится такой темой обсуждения, которое заменяет там решение каких-то конкретных проблем. Чем больше мы подпишем там в торжественной обстановке документов, тем вроде бы лучше станет в борьбе с фашизмом. Да, это отнюдь не так. Мне как раз кажется, что гораздо больше внимания и сил надо уделять работе с молодежью, просветительской работе, работе с правоохранительными органами. Если уж там «Единая Россия» хочет участвовать, то лучше бы она участвовала вот в этом, да, чем пафосно, значит, торжественно приехать там на машинах с мигалками и, говоря очень правильные и нужные слова, еще раз подписать этот документ.
Большой резонанс вызвало на этой неделе решение австрийского суда. Британский историк Дэвид Ирвинг был приговорен в Вене к 3 годам тюремного заключения за отрицание Холокоста. Приговор вызвал неоднозначную реакцию даже среди убежденных противников ревизионистских взглядов Ирвинга на историю нацизма. Австрийские власти ссылаются на существование специального закона, в соответствии с которым и был вынесен приговор. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Историк, скандально известный тем, что он отрицал массовое уничтожение евреев нацистами и близкий крайне правым организациям в Европе и Америке, был арестован в Австрии в ноябре прошлого года. Основанием для ареста послужили его выступления в этой стране и интервью, данное местной газете 17 лет назад. В них он назвал Освенцим сказкой. По австрийскому закону человек, отрицающий Холокост, подлежит уголовному преследованию. Подобные законы существуют и в ряде других стран, например, в Германии, Франции, Польше, Литве, Израиле. Накануне суда Ирвинг заявил, что процесс над ним является нарушением принципов демократического общества.
Конечно, это вопрос свободы слова. На самом деле вы не можете доверять немецким историкам. Вы не можете доверять австрийским историкам, если они пишут историю под диктовку этого закона.
На суде Ирвинг сказал, что пересмотрел свои взгляды и теперь не отрицает существование газовых камер и того, что Гитлер знал о программе уничтожения европейских евреев. Насколько это признание помогло ему на суде и подробнее о ходе самого суда, наш корреспондент в Австрии Дмитрий Атлас.
Прокурор Михаил Клакль назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Елмар Креснах заявил, что обжалует постановление суда.
О том, как в Великобритании восприняли приговор Дэвиду Ирвингу и как в стране относятся к взглядам этого историка, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с дипломатическим редактором газеты «Таймс» Майклом Бинином.
Как бы вы оценили личность Дэвида Ирвинга?
Этого человека обуревает навязчивая идея. Он историк, хорошо знающий германскую историю. Однако ему следовало бы знать ее лучше. У него было немало возможностей познакомиться с историческими свидетельствами и документами. Он давно изучает историю Третьего Рейха, но преднамеренно отрицает существование Холокоста. Это отрицание покоится не на научных исторических фактах, а на его эмоциях и предрассудках. Он попросту пытается обелить Третий Рейх, замолчать его наиболее жестокие преступления. Впрочем, все они были бесчеловечны. И тем самым переписать историю. И все это лишь потому, что он испытывает личную симпатию к главарям нацистов.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин.
Среди других откликов на приговор Дэвиду Ирвингу приведу слова одного из руководителей центра Визенталя, раввина Абрахама Купера. Приговор подтвердил, что Дэвид Ирвинг – фанатик и антисемит, который, к тому же, вполне солидарен с отрицанием Холокоста иранским режимом. Конец цитаты. А Дебора Липстад, та самая, с которой Ирвинг судился, сказала, что не приветствует победу цензуры и не верит в победу справедливости посредством цензуры.
О приговоре историку-ревизионисту Дэвиду Ирвингу рассказывал Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 21 февраля в Беларуси официально был дан старт агитационной кампании по выборам президента. Действующий президент Александр Лукашенко отказался от предвыборного обращения к избирателям по белорусскому национальному телевидению и Первому каналу радио. Зато остальные кандидаты воспользовались представившейся возможностью сполна. Главной сенсацией аналитики считают выступление лидера белорусской социал-демократической партии Александра Козулина, который во многом взял на вооружение методы самого Лукашенко, рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Впервые за последние 10 лет белорусские телезрители увидели нечто необычное. И если лидер белорусских либерал-демократов Сергей Гайдукевич традиционно обещал не допустить развития ситуации по оплаченным за чужие деньги сценариям, то демократические кандидаты Александр Милинкевич и Александр Козулин не только обратились к потенциальным избирателям, но и поставили под сомнение законность нынешней власти. Для большинства белорусов, имеющих в качестве альтернативы лишь 3 кнопки национальных каналов, увиденное и услышанное было сравнимо с открытием. Сейчас всех интересует одно: состоятся ли запланированное на 2 марта следующее выступление Милинкевича и Козулина, или власть, давно приватизировавшая телевидение, найдет повод для форс-мажора. Как отмечают эксперты, следовавшие одно за другим получасовые выступления Милинкевича и Козулина удачно дополняли друг друга. И если первый олицетворял образ выдержанного европейского политика, то Козулин во многом использовал методы самого Александра Лукашенко.
Лукашенко и его чиновничество давно уже не подконтрольны и не подчиняются своему народу. Так Беларусь, небольшая мирная страна, оказывается, может на равных конкурировать в экспорте вооружений с такими гигантами, как США, Англия, Франция, Россия. Но ни одной копейки за все эти годы не попало в государственный бюджет. А речь идет о миллиардах полноценных американских долларов. Даже министр финансов Корбут на парламенте признался, что он не знает, где эти деньги. Где деньги, Александр? Верни народу эти деньги.
Накануне выступления Александр Милинкевич предложил действующему президенту Александру Лукашенко поучаствовать в теледебатах. Однако глава государства не только не ответил, но и вовсе отказался от своего права обратиться к избирателям по телевидению и радио. А вот Александру Козулину, судя по всему, оппоненты были не нужны. Он весьма профессионально изобличал нынешний режим и даже разорвал в клочья святая святых. Печатный орган администрации президента, на первой странице которого были изображены Александр Лукашенко и глава Центра избиркома Лидия Ермошина.
Вот газета с полумиллионным тиражом «Советская Беларусь» пишет: «Выбирать на». Смотрим, кто тут нарисован. Лукашенко и Ермошин. Ага. Они уже все решили. То есть выбирать не вам, граждане, а им. Они все за вас решили. Но дудки не пройдет. Выбирать вам, а не им, которые себе уже заранее нарисовали результаты. И тут уже их публикуют. Пожалуйста. 76% они все уже подготовили. Это мифы. Пора эти мифы разорвать и выкинуть на свалку истории. В Минске за Лукашенко готовы голосовать не более 20% избирателей.
Александр Козулин завершил свое обращение к потенциальным избирателям разговором о семейных ценностях. Однако и здесь не обошлось без наглядных сравнений.
Личная жизнь политика должна быть на виду, чтобы тебе люди доверяли, чтобы они знали, что ты не маньяк, здоров, и придя к власти будешь вести себя достойно. Я пришел сюда со своей любимой женой Ириной Ивановной Козулиной. Хотел представить ее вам, потенциальным избирателям. Мы с ней прожили 28 счастливых лет и проживем еще столько, сколько Бог даст. Но мне не разрешили вам ее здесь представить. Я хотел, чтобы вы убедились, какая у нас благополучная семья, а не как у некоторых. За все 12 лет мы первую леди так и не увидели ни на телевидении, ни на праздниках, ни на официальных приемах. Да не секрет для многих, что сегодняшний глава государства живет с другой женщиной, имеет от нее сына, подарок к своему 50-летию. Да и про гражданскую тещу бывшего министра здравоохранения пересудов выше крыши. Ну да бог им судья.
Аналитики говорят, что острые выпады Козулина в адрес Лукашенко не случайные. 2 года назад подобными же эпитетами наградил отстраненного от должности ректора Белгосуниверситета Козулина глава государства. Лукашенко во всеуслышание заявил, что нашел Козулина на свалке, отмыл его, усадил в министерское кресло, а тот, похрюков у государственного корыта, задумал плыть против течения. Похоже, что в части взаимных оценок эти кандидаты уже квиты.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Генпрокуратура России отказалась реабилитировать Николая II и его семью. После рекламы и выпуска новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве проходит конференция Объединенного гражданского фронта, возглавляемого Гарри Каспаровым. В форуме участвуют представители практически всех оппозиционных сил России. В Москве при обвале крыши на Басманном рынке погибли, по последним данным, 66 человек, большинство граждане Азербайджана. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. Его состояние остается тяжелым. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили Чечню. В Омске водители маршрутных такси провели митинг и шествие по городу, протестуя против решения властей сократить количество маршрутов. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за истекшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких птиц впервые сообщили земли Бранденбург на востоке Германии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. В Тегеране проходят российско-иранские переговоры по ядерной программе Ирана. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Голам Реза Агазаде обсуждают предложение Москвы производить обогащенный уран для Ирана. В Афганистане суд приговорил к смертной казни бывшего главу разведслужбы страны. Асадулла Сарвари возглавил разведку в 1978 году. Победителем президентских выборов в Уганде объявлен Йовери Мусевени, который правит страной уже 20 лет. Второй из 8 комплектов олимпийских наград субботы был разыгран биатлонистками в гонке общего старта на 12,5 километров. Золото у шведки Анны Карин Олафсон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Российский императорский дом в суде будет добиваться признания Николая II жертвой политических репрессий. Это решение было принято после отказа Генеральной прокуратуры реабилитировать последнего российского императора и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Однако Ассоциация членов семьи Романовых идею судебных разбирательств не поддерживает. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
К выводу о том, что Николая II и членов его семьи нельзя признать жертвами политических репрессий, в Генеральной прокуратуре пришли после проведенного расследования. Оказалось, что, цитата, «достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессии по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство, не имеется», говорится в письме Генпрокуратуры. Однако в Российском императорском доме не намерены мириться с такими выводами и готовятся к судебным разбирательствам. Разбирательством, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Таких оснований в законе нету. Это вольное трактование. Во-вторых, дело в том, что было решение Уральского облсовета о расстреле Николая II. Урал облсовет телеграммой сообщил в Москву о принятом решении. И высший государственный орган, коллегиальный государственный орган, на своем заседании рассмотрел данный вопрос и принял решение следующего содержания. Решение Уральского облсовета о расстреле Николая II признать правильным. Это было 18 июля 1918 года. То есть 17 июля 18 года был расстрел в царской семье в городе Екатеринбурге в доме особого назначения. А 18-го Москва санкционировала это решение, правильным его признала. И на правительстве молодой Советской Республики на заседании под председательством Ленина также слушался этот вопрос.
Заявил адвокат Герман Лукьянов. Впрочем, как выяснилось, идею судиться поддерживают далеко не все члены семьи семьи Романовых. Так, по мнению представителя Ассоциации членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского, куда более важным было следующее заключение Генеральной прокуратуры, цитата, «Умышленное убийство, пускай имеющее политическую окраску, совершено лицами, не наделенными соответствующими судебными и административными полномочиями. В этой связи совершенное убийство с правовой точки зрения является общеуголовным преступлением». Конец цитаты. Именно это заключение сотрудников прокуратуры Иван Арцишевский считает принципиальным.
Таких людей, расстрелянных без суда и следствия, миллионы, и нельзя их реабилитировать. На них тоже нет свидетельств, официальных решений судебных и так далее. В этом смысле царь разделил участь своего народа. Кошмар не в том, что царя не реабилитировали, а в том, что его расстреляли. И причисление императора и чинов его семьи к лику святых гораздо более важное уже событие. Получение справки от чиновников, что гражданин Романов и его семья реабилитированы, по моему мнению, не имеет совершенно смысла. Святые не нуждаются в реабилитации. Мне кажется, что здесь есть другая сторона вопроса. Инициаторы этой процедуры просто хотят поднять шумиху и напомнить о своем существовании. Здесь больше интерес говорить о так называемом императорском доме, нежели действительно искренне реабилитировать царя, который причислен к лику святых. По крайней мере, я от имени ассоциации или объединения членов семьи Романовых могу сказать, члены семьи не будут дальше как войти туда, куда-то подавать в суд и так далее. Если мне захочет Леонида Георгиевна Мария Владимировна, ну что ж, ее право.
Сказал Иван Арцишевский. А директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов не согласен с этой позицией.
Такая позиция нам знакома, но иначе как фарисейская ее назвать нельзя. И такое апеллирование к акту канонизации и противопоставление этого акта юридическому процессу реабилитации совершенно не оправдано. Тем более, что святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II поддержал правовую инициативу императорского дома публично. А вопрос реабилитации царской семьи для государыни и для всей императорской семьи законный заключается только в моральном нравственном значении этого акта, чтобы наше современное государство отрешилось от кровавых преступлений прошлого полностью, не на словах, а на деле, и засвидетельствовало это в юридическом акте.
Пока же в императорском доме будут дожидаться, когда Генеральная прокуратура направит дело в суд, поскольку в соответствии с законом при отсутствии оснований для реабилитации, но в случае поступления заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций, именно прокуратура должна направить дела с заключениями. Если же этого не произойдет, первыми в суд пойдут представители императорского дома. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
По мнению историка Роя Медведева, пересмотр дела Романовых не имеет смысла.
Николай II и вся его семья были взяты под арест временным правительством, еще за подписью министра юстиции Керенского. Была создана следственная комиссия, в которую вошли тогда очень многие уважаемые люди, даже Александр Блок, поэт. Конечно, это была политическая репрессия, но политическая репрессия, принятая временным правительством. Но разбирать сегодня в Генеральной прокуратуре законность или незаконность действий временного правительства в 1917 году – абсолютно юридически бессмысленное дело. Потом был Советский Союз, потом Советский Союз рухнул. Советский Союз возник в 1922 году и никакого отношения к Николаю II не имел. Никаких судебных решений, никаких следствий, никакого законного решения прокуратуры или суда даже советского времени никогда не существовало. И это дело историков, но не юристов.
Елена Жемкова, исполнительный директор правозащитного общества «Мемориал», намерена и дальше продолжать борьбу за доброе имя Романовых.
Отказ прокуратуры не убеждает меня. Добиваться реабилитации, безусловно, надо. И надо говорить не о том, что это в данном случае царская семья, а надо говорить о том, что некоторая группа граждан Российской Федерации были расстреляны. Четыре великих князя были расстреляны 24 января 1919 года в Петропавловской крепости. Тем не менее, в июне 1999 года по нашему запросу мемориала четыре великих князя, членов царской фамилии, они были реабилитированы. У нас очень мощная и сильная организация Екатеринбургский мемориал, Воронежский мемориал, кстати сказать, в свое время обращался и подавал заявление в 1993 еще году о реабилитации царской семьи. И я думаю, что если адвокаты царской семьи это не сделают, то это сделаем мы.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 21 февраля на 72-м году жизни в Москве после тяжелой болезни умер поэт Геннадий Айги.
Моцарт, кассация 1, посвящается Софье Губайдулиной. Моцарт, божественный Моцарт, соломинка, циркуль, божественный, лезвие, ветер, бумага, инфаркт, Богородица, ветер, жасмин, операция, ветер, божественный, Моцарт, кассация, ветка, жасмин, операция, ангел, божественный, роза, соломинка, сердце, кассация, Моцарт.
Геннадий Айги писал стихи на чувашском и русском, входил в десятку лучших мировых поэтов XX века, его ставили в один ряд с Малларме и Рембо, а Роман Якобсон назвал его экстраординарным поэтом современного русского авангарда. Борис Пастернак первым выделил Айги, когда увидел переводы его стихов с чувашского, и посоветовал писать по-русски. Стихи Айги переведены на 54 языка. Среди его наград — Европейская премия имени Петрарки, звание командора Французского ордена искусств и литературы, премия имени Андрея Белого. 5 лет назад корреспондент «Свободы» Юрий Векслер записал интервью с Геннадием Айги во время его поездки по городам Германии.
Почему все-таки в России верлибр не развивается как явление мощное? Я имею в виду не творчески, а...
Вообще-то русскую поэзию развитие задерживало. Вот это очень агрессивный консерватизм такой. Это вот манеризм вот такой. Такое самоупоенное состояние. Мы вот классически пишем. Иногда это делается бессознательно. Ну, в общем, тут очень много инерции. Да, инерции. Ну, я думаю, что это непременно пройдет. Тогда пойдет половодье верлибров, это, наверное, тоже страшно будет, когда их будет очень много. Речь даже не в том, что верлибр, не верлибр. Должны меняться формы, ритмы. Иногда стихи, которые выглядят как проза, и чего только нет во французской, немецкой поэзии. Я думаю, что это будет меняться непременно. Ну, уже признаки есть, конечно, но такие вещи мало печатаются. Ну, будет меняться.
А все-таки для вас в метрической русской поэзии 20 века что наиболее значительное, имею в виду авторы наиболее значительные?
Ну, тут даже Блок входит, так что же говорить. Ну, я думаю, это огромные русские поэты. Маяковский, Пастернак, Хлебников, которым мне ближе. Остальное это понятно, да.
Вы называете истоком или источником своей поэзии Малевича. Можно ли журналистке, это немножко некорректный вопрос, сформулировать, что... Главное, он вам дал.
Главное, когда я его читал, вот эти теоретические труды, это просто свобода. Как бы говорится, ищите как хотите, ничего не бойтесь, сделайте и это, и другое, и ответ вы найдете, но ищите другое пространство, другую пластику, ищите другой звук, вот это, да. Ну, еще, конечно, у него очень сильное чувство космического, что мы не в узком мире живем, мы живем в огромной вселенной, надо быть смелее в словах, в звуках, в образах, в этом смысле. Вот первое, что было. Остальное, это уже более конкретно другой, конечно, разговор.
Совсем последний вопрос про чувашский язык. Я услышал, что ему 1000 лет, да? Он менялся очень сильно за это время? Что происходит? Вот это для меня было полное откровение, я не знал этого никогда.
Это язык очень устойчивый, консервативный, в смысле. Это действительно язык патриархального миропредставления, патриархальных философий, мироотношений. Но последний взрыв это было во время революции Октябрьской. Но скорее вошло много ссор, таких калек, много русских прямых слов. Ну, в поэзии некоторые перемены происходили все-таки, да. Ну, в общем, этот язык очень внутренне любит сохраняться. Очень любит сохраняться. В общем, это язык, с которым надо быть тактичным и так далее, верным, так сказать, языку.
Вы слушали фрагмент интервью Геннадия Айги, записанного в 2001 году в Берлине.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Прокуратура в Вологодской области возбудила уголовное дело в отношении Анны Смирновой, главного редактора газеты «Наш регион плюс», опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. Газета была закрыта. Уголовное дело по факту публикации датских карикатур было возбуждено и в Белоруссии. В редакции газеты «Взгоден» был на этой неделе произведен обыск, конфисковано все оборудование и финансовые документы. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова, спрашивали наши корреспонденты. Корреспонденты прохожих на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Ульяновска.
Ну вот я знаю, что две газеты в России закрыли из-за этого. Но они не должны публиковать, потому что идет во всем мире протест, и тут они добавляют напряженности этими карикатурами.
Ну я думаю, не столько религиозные, а какие-то нравственные вообще принципы. Есть вещи, которые можно сказать, а есть, которые просто не стоит.
Прежде всего, нужно честным, порядочным быть. Вот это есть религия. Но во вред кому-то, я считаю, что это даже грех какой-то.
Возмутительно, что вот эти карикатуры вызвали такую реакцию, что там человеческие жертвы, погромы, мне кажется, такого не должно. Поэтому журналисты должны быть более все-таки внимательны. Я, конечно, не оправдываю этих погромщиков, но то, что журналисты здесь тоже совершили ошибку, мне кажется, очевидно.
В принципе, тут каждый волен думать то, что он хочет. В религии одно мнение у нас, у всех другое. Ну, я слышала, что там они вот насчет какой-то карикатуры обиделись сильно. Ну, я считаю, что это зря. Не может быть ограничено. Свобода слова. То есть каждый должен говорить то, что он хочет. На то она и свобода.
Я считаю, что нет, потому что когда какие-то религиозные картинки можно публиковать, а которые нельзя, это неправильно, потому что это неуважение к тем, кто не верует. И уж тем более религиозные принципы никак не могут ее ограничивать.
Понимаете, здесь сложно. Есть люди, ну, например, мусульмане, для которых это оскорбление. Я лучше считаю, не надо их оскорблять. Будьте осторожны. Вот среди нас, наверное, можно. А там, ну, всякие ведь люди бывают. Для них это... А может быть, просто им захотелось побузить.
Каждый имеет право на свободу слова и своего свободного выражения. Но, тем не менее, это не должно нарушать прав других лиц, других вероисповеданий, конфессий. Я считаю, что это было нарушение с их стороны. Художников вот тех же самых. То есть они задели вот этих вот приверженцев исламского мира за живое, за что-то. Не надо было затрагивать в форме высмеивания, наверное, вот это вот всего.
Мне кажется, что свобода слова связана с уважением. И поэтому уважение к чужой религии связано со свободой в том числе. Поэтому те, кто использует такие вещи, как карикатуры, они делают неправильно или понимают свободу слова как-то очень своеобразно.
Свобода слова, мне кажется, это терминальная ценность такого, знаете, генетического плана, обеспечивающая жизнеспособность и социума индивидов, а религиозное – это скорее социокультурные доминанты, которые должны вписываться в базовые ценности.
В данном вот случае, я считаю, ислам был прав, что вот они начали устраивать демонстрации, потому что, ну как, религия у каждого своя, и нельзя как бы... Причем тут свобода слова и религия. Вы можете говорить все, что угодно, но по отношению к религии другого человека нужно соблюдать корректность.
Толком я объяснить не смогу, но, наверное, дело такое, что сейчас люди многие верят в Бога, и наша цель сейчас сделать мир, чтобы он был, как бы, дружелюбнее.
Да. Если у них там действительно в Коране есть какое-то ограничение по изображению там пророка или кого там они, но мы должны уважать все-таки религию. Раз люди в что-то уверовали, Бог с ними, это их дело. Ну а зачем вам лезть на рожон и трогать этих людей? Зачем вообще их дергать?
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин, Дарья Здравомыслова и Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Американская бульварная пресса рассказывает об аресте 29-летнего Андрея Потупы, которого подозревают в том, что он вместе с группой сообщников украл из банкоматов около 4 миллионов долларов. Об этом нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Андрея взяли на месте преступления в ресторане «Троллей» на 42-й улице напротив огромного нью-йоркского междугороднего автобусного вокзала. Сюда любят заходить в обеденный перерыв транспортные полицейские в форме и в штатском, несущие службу на автобусном вокзале. Они только расселись за столиком в углу напротив банкомата и приступили к салату, как в ресторан вошел молодой человек со спортивной сумкой в руках. Не обращая внимания на посетителей, он стал вынимать одну кредитку за другой, снимать деньги со счетов и складывать наличные в сумку. Полицейские в штатском решили проверить личность молодого человека, который, увидев предъявленные ему полицейские жетоны, страшно побледнел, стал лопотать, что нашел кредитки на улице, и просто решил их проверить. Полицейские доставили его в ближайший участок. В спортивной сумке задержанного оказалось 20-долларовых банкнот на 7,5 тысяч долларов и более 50 кредитных карт. Дома у Потупы при обыске были найдены 70 тысяч долларов наличными, дорогие ювелирные украшения, адреса банков. Во время допроса Потупа изменил первоначальные показания и заявил, что купил ворованные кредитки через интернет. Но когда ему показали видеозапись того, как он опустошает банкомат, Потупа признал себя виновным. Американские правоохранительные органы рассчитывают теперь выяснить, кто помогал Андрею взламывать коды или кто продавал ему персональную информацию о владельцах банковских счетов и кредитных карт.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Теперь пролетариату есть что терять.
Это относится к американскому пролетариату, то есть к 8 рабочим мясообрабатывающей фабрики в городе Линкольн, штат Небраска. Это они купили в складчину лотерейный билет и выиграли рекордную сумму 365 миллионов долларов. После всех налоговых вычетов каждый из 8 получит по 15,5 миллионов. 7 мужчин и 1 женщина в возрасте от 29 до 56 лет в одночасье прославились на всю Америку, потому что им выпал выигрыш, какого еще не было за всю историю страны. На вопрос, что он будет делать с деньгами, один из счастливцев, 30-летний Роберт Стюарт, растерянно ответил: «Не знаю».
Родители по очереди.
Голливудская киноактриса Шэрон Стоун и ее бывший муж, главный редактор газеты «Сан-Франциско Кроникл» Фил Бронстейн, после долгой судебной тяжбы пришли к соглашению об опекунстве над их приемным сыном, 5-летним Роаном. По этому соглашению ребенок будет 1 год жить у папы в Сан-Франциско, а другой у мамы в Лос-Анджелесе. Так будет продолжаться 4 года, после чего соглашение должно быть либо пересмотрено, либо продлено. Хотя ребенок будет первый год жить у отца, 47-летняя актриса сможет регулярно навещать его. Этим странным соглашением ребенок будет разлучен с другими приемными детьми Шэрон Стоун. Прожив в браке 5 лет и разведясь в 2004 году, супруги никак не могли поделить старшего сына, которого взяли для совместного воспитания. И вот, наконец, поделили.
Суд запретил показывать групповуху.
Американский рэп и рок-музыкант Kid Rock добился очередного успеха. На этот раз в суде. Решением суда просьба популярного певца и музыканта удовлетворена. Видеозапись, на которой он вместе с певцом Скоттом Стапом и 4 стриптизершами запечатлен во время группового секса, не будет показана на интернет-сайте калифорнийской компании «Квартал красных фонарей». Окружной суд Детройта временно запретил помещать на веб-сайте 40-секундный видеоклип, рекламирующий продажу полной записи оргии. Адвокаты Кида Рока обвинили владельца компании Дэвида Джозефа в нарушении права музыканта на личную жизнь. Кид Рок и его адвокаты не отрицают подлинности происходящего на пленке, но возмущены попыткой компании нажиться за счет популярности певца без его разрешения. «Даже звезда рок-н-ролла имеет право на частную жизнь», — говорит адвокат Кида Рока. На что адвокат интернетной компании отвечает: «Звезда рок-н-ролла — фигура общественная, и стандарты здесь иные».
3 года тюрьмы за ограбление кинозвезд.
Нелегальная иммигрантка из Польши украла в квартире Роберта Де Ниро бриллиантовые серьги стоимостью 95,5 тысяч долларов. Эти серьги актер подарил жене в день свадьбы. Впрочем, 35-летнюю Люцину Турик-Вавринович интересовали не только бриллианты. Она брала туфли, фото и видеокамеры, платья, убирая квартиры актрис Кэндис Берген или Рене Рокфеллер, невестки Нельсона Рокфеллера. Только у Изабеллы Расселини она ничего не взяла. Уж очень хорошо она относилась к уборщице. Де Ниро и Кэндис Берген давали показания перед присяжными в Манхэттенском суде. Обвиняемая признала себя виновной в ограблении квартир, воровстве кредитных карт, кражах в магазинах. Приговор от 1 до 3 лет тюрьмы с последующей депортацией в Польшу.
Пойманы 4 вурдалака.
Разоблачена группа мошенников, занимавшихся продажей человеческих органов, костей и мышечных тканей. Бывший зубной врач Майкл Мастро-Марина, 44 лет, глава нью-йоркской биомедицинской компании Biomedical Tissue Services и его сообщник, специалист по бальзамированию трупов Джозеф Ниселли, 49 лет, получали звонки от своих людей из похоронных домов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании, приезжали и извлекали из трупов внутренние органы или кости, которые заменяли пластиковыми трубками, пушками, а добычу рассылали в холодильниках по больницам заказчикам. Так было расчленено более 1000 трупов. Бизнес шел настолько успешно, что Майкл Мастромарино, у которого были филиалы в Рочестере и Филадельфии, намеревался открыть еще несколько в Канаде. По делу проходят также два работника похоронных домов. Ожидается, что подсудимых вскоре станет намного больше. Преступление раскрылось после того, как понадобилась эксгумация 82-летней женщины, у которой, как оказалось, была украдена половина костной массы.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на радио «Свобода», с вами диджей Айсман. Сегодня в нашей программе мы послушаем пропитанную пороком французскую музыку. Созданная в стране, где рабочие не доедают гниющий сыр в буржуазной мышеловке, а голодающие младенцы ползут вверх по стволу засыхающего дерева бюжале, эта музыка создает впечатление кажущегося благополучия и великолепия. Мы не услышим в ней ясного и честного взгляда на жизнь простого человека, не заметим отголосков борьбы и повествований об аде внутри. Вместо этого музыка эта дурманит, как ядовитая медуза, присосавшаяся к затылку незадачливого пловца. Именно таков дебютный альбом Fading Pictures замечательного французского коллектива Nouvelle Culture, вышедший в конце прошлого года на лейбле Intrapop. Достать его до последней поры было довольно трудно. Лишь недавно он начал распространяться крупным американским дистрибьютором A Different Drum, специализирующимся на разнообразном песенном синте. О коллективе Nouvelle Culture известно мало. Вообще французская музыкальная сцена, независимо от жанра, кажется замкнута сама на себе, и лишь время от времени случайно мы узнаем не просто об отдельных представителях, но о целых творческих содружествах, существующих вокруг некоторых французских лейблов. Вспомним хотя бы лейблы Parametric и M-Tronic и кучкующихся вокруг них силовых электронщиков, или о новой волне электронного шугейзинга, о которой заявил нам до поры неизвестный лейбл Goom Records. Теперь Nouvelle Culture, которые, в отличие от всех от них, играют музыку более-менее ожидаемую от французских исполнителей. Это фэшн-диско, то есть гламурные танцевальные композиции для лаунж-баров, презентации коллекции моды и прочих глянцевых эскападов в блестящем латексе. Эти песни настолько гениально передают настроение, что лицо начинает разъезжаться во все стороны, как керосиновая пленка по поверхности лесного пруда. Энергия по преимуществу бьет через край, и фокус композиций поэтому получается немного размыт. А композиций на альбоме Fading Pictures много. В общей сложности 31 дорожка на двух компакт-дисках. Второй диск – это ремиксы на песни с первого диска, и все они выполнены практически неизвестными французскими коллективами, играющими примерно в том же ключе. Сейчас мы услышим одну из вещей с этого альбома, она называется Shadows. Эта песня была создана несколько ранее всех остальных композиций на альбоме Fading Pictures, и группа считает ее своей визитной карточкой. На двух компактах представлено в общей сложности 5 ее версий, и мы услышим одну из версий от самих Nouvelle Culture. Она называется El Modic P-Ratio Remix. Итак, в эфире Nouvelle Culture с песней Shadows с альбома Fading Pictures. До встречи на следующей неделе.
Novel Culture на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с участниками движения «Автономное действие», отмечавшими 23 февраля День дезертира, хроника зимней Олимпиады в Турине, новости шоу-бизнеса и обзор российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в штатском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.